интересная такая деталь. В Библии слово «чудо», оно употребляется не так часто. Чаще упоминается его слово-синоним «знамение». И когда я слышу, что в современном мире, знаете, чудес или знамений не происходит, я немножечко начинаю волноваться по этому поводу, потому что мне кажется, мы перестали их замечать. И именно об этом будет моя сегодняшняя проповедь, которую я так и озаглавил «Знамения сегодняшнего дня». И перед тем, как, знаете, ввести в общую экскурс дела, хотелось бы напомнить, что знамения происходили не только, например, с евреями, не только с видными какими-то деятелями. Помните, как пророк Езекия, например, раз, и на 10 ступеней так, оп, и откатил солнце. Или как Иисус Навин, раз, и солнце и луна остановились. Чудеса, знамения, правда же? Правда. А помните, как сотник говорит Христу, самому Христу, он говорит, ты просто скажи слово, а мой слуга уже выздоровеет. Все будет. И свершилось. Или как женщина-хананьянка просила за свою дочь и сказала, что и псы едят крохи со стола Господ, и Господь ей это дал. Но сегодня я хотел поговорить на немножко другую тему, о том, что мы часто хотим знамения, о том, что мы требуем иногда чудес. И как раз-таки о такой интересной вещи хотел бы сегодня поговорить. Эта картина – это общение Иисуса Христа с фарисеями и книжниками, описанное в Матфея 12 главе 38 и 40 стихом. Если можно, Илья, за мной поспевай и потихонечку будем с тобой вместе делать. Итак, я читаю с Матфея 12 глава 38-40 стих. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Иона Пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». На этом остановимся. Интересный такой аллегорический пример приводит Иисус, как Иону, которого действительно, так сказать, взял на борт кит, и он провел некоторое время в его чреве. И если мы обратимся к этой истории, мы обнаружим такую интересную вещь, что Иона туда был послан с некой целью. Правда? Он не просто же так оказался в ките. Ему Бог сказал, иди, и что делай? Проповедуй. Истинная цель. Никаких, вот знаете, там, знамений, чудес. Иди, проповедуй. Ничего лишнего, да? Пока как-то история не стыкуется, Марк. Странно, это что-то говоришь. Но, знаете, меня в этой истории поражает одна небольшая вещь. Мы, знаете, часто, как мы особенно детям показываем Иону. Вот дети, как им Иону показывают? Плыл куда-то, кит скушал, помолился, выбросил, правда? Вот. А что было после? Не говорят? Что было после того, как он выбросил на сушу? Пошел, проповедовал. На этом все, наверное, да? Книга кончается. Да? Самое интересное, что нет. И здесь, знаете, мы переходим к тому, что Иисус, возможно, закладывал нечто большее в этом разговоре с фарисеями, чем просто знамение Ионы. Потому что, как мы знаем, он действительно потом проведет 3 дня и 3 ночи, когда будет нисходить, скажем так, пучину огненную и там спасать, и когда он будет совершать свое истинное служение, которое ему готовил Господь. Но это не единственное, на мой взгляд, знамение Ионы Пророка, которое он хотел показать фарисеям и каждому из нас сегодня. И вещи, которые я хотел бы сказать, это на самом деле вот такая небольшая картинка. На ней изображено, как Иона сидит на холме. Это место из Ионы, 4 глава, 1 стих. Если можно, высвети, пожалуйста, Илья. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Необычно, правда? А чем он был раздражен? Чем огорчился? Какая-то такая интересная история. Вроде пророк Божий, вроде все в порядке, вроде пошел, ниневитяне сделали правильное дело, он сделал правильное дело, все вроде бы в плюсе. Почему огорчен, почему раздражен? Потому что Иона желал погибели Ниневии, и он говорил, что Бог-то милостивый, и ты-то их спасешь. А я бы хотел, чтобы этого немножечко, ну, не было. И мы об этом говорили еще в моей предыдущей проповеди, если ее помните, она была летом. Но, знаете, я хотел бы сказать одну интересную, скажем так, задумку. Если мы возьмем Иону и его стиль, скажем так, повествования, допустим, что и правда, Ниневия заслужила за свои грехи некое, вот как сейчас, наказание. Но Получается, что Ниневия должна взять и вся, ну, подчистую быть стерта, скажем так, от лица Ионы. Знаете, кто должен быть первым стерт из этой линии временной? Необычно, но сам Иона. Знаете почему? Потому что Иона – пророк Божий. А знаете, что делает пророк Божий? Не слушается Бога. А знаете, что такое непослушание Богу? Дети, что такое непослушание Богу? Грех, да. Необычно, но правда. Чистая правда. Непослушание Богу есть грех. А всякий грех, как сказано в Римлянам, есть смерть. И у израильтян в Ветхом Завете до появления Христа была такая интересная вещь, что если ты совершал грех, то ты должен был принести жертву за грех. И Иона, как вы думаете, он принес жертву за грех, будучи в пасти кита? Если на всякий случай посмотреть, в Левит упоминаются разные жертвы за грех, и там есть как горлица или голубь, так и теленок, так и агнец. Есть у меня ощущение, я не проверял, честно скажу, но есть ощущение, что как будто бы никого из них в чреве кита не было. Иона жертву за грех не принес. Но он принес кое-что интересное другое. Вся глава вторая Ионы, она говорит об этом. Она говорит о вещи, которые на самом деле, я был очень удивлен, ее нет в Ветхом Завете. Существуют слова-синонимы, о чем мы чуть позже скажем, но конкретно данные вещи в Ветхом Завете нет. И это покаяние. Потому что если мы посмотрим на вторую главу Ионы, мы не будем ее здесь все перечислять, мы посмотрим на ее основные тезисы. Иона молится. Иона признает, что был неправ. Иона верит в то, что Господь его услышит. Иона верит, что Господь единственный, кто способен его спасти. Собирается цельная картина, да? Но как будто бы немножечко не вяжется с Ветхим Заветом. Знаете, так прям, как будто бы вот жертвенник сюда как-то не встает, и агнца здесь как-то не видно. Но Иона кается. Да, у нас есть пример Иова, который раскаивался в прахе и пепле перед тем, как он говорил, как он читал и как действительно было неправедное пред Богом. У нас есть пример других видных деятелей той эпохи. Но слово «покаяние», я честно был удивлен, я искал. Покаяние, именно вот так, его нет в Ветхом Завете. Оно начинается снова, потому что это принцип, дарованный Христом. Но здесь мы видим его у Ионы. И знаете, я подумал, интересно, а почему вдруг такая интересная, скажем так, поблажка, конкретно у Ионы? Вот вроде бы, если мы возьмем чуть пораньше, есть у нас Саул, да? Парочка раз, неповиновение Богу, опять то же самое, Господь от него отворачивается, царство от него отворачивается. У нас есть Давид, человек по сердцу Божьему, как написано в Библии. Одно неповиновение с Версавией, и его сын умирает. Почему? Почему Ионы такое покаяние, если так можно выразиться, сработало? И здесь мы заходим еще ранее, это 1 Царство, 16 глава, 7 стих. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь на сердце». В тот момент, где находилось сердце Ионы? В чреве кита? Может быть, где-то на корабле, который идет в Фарсис? Нет. Сердце Ионы находилось в раскаянии за свои поступки, за свои дела, за то, что он сделал не так, и за то, что он не выполнил поставленную Господом миссию, хотя мог и должен был это сделать. И если мы возьмем небольшой пример из этой истории, то, знаете, я бы охарактеризовал ее так. Иона – это первый, если так можно выразиться, христианин. Вы можете мне сказать, Марк, со всей любовью, но Христа в понимании Библии еще как бы нет. Да, о нем есть пророчество, например, того же Исаии, но в плане Библии он отсутствует. Но что я вам скажу? В беседе с фарисеями Христос сказал, прежде нежели был Авраам, я есмь. Христос есть во все времена, во все сроки, вместе со своим Отцом. И Он готов и может спасать и сегодня, и вчера, и третьего дня, потому что Он всегда спаситель души. И знаете, именно об этом, о спасении души, следующая часть проповеди, потому что мы здесь видим интересную деталь. Это люди, которые принесли к Иисусу расслабленного, если вы помните эту историю. И когда они спускали его, как вы думаете, на что надеялись друзья этого человека расслабленного? Что Иисус его вылечит, да. Может быть, какие-то еще мысли были у них. Наверное, Да, действительно, они ожидали, что Иисус, как и все времена до этого, как Он ходил по земле с момента того, как Он сказал, что вот, начинается мое служение, Он придет, Ему принесут очередного больного или прокаженного, или того, кто увлечен в чем-то. Он ему поможет. И на этом как бы, ну, все, наверное. И здесь мы видим интересную историю. Она записана от Луки, 5 глава, с 20, с 20 по 24 стих. Спасибо большое. «И он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои». На этом пока остановимся, если можно. Мне кажется, в этот момент его друзья слегка опешили. «Мы приносим тебе расслабленного, явно, ну, не в лучшем физическом состоянии человека. И что ты ему говоришь? Прощаются тебе грехи? Мне кажется, что как будто бы, ну, мы хотели немножечко другого, Равуня. Мы хотели другого учителя. Вот ты как тому помог, так и нам помоги, пожалуйста». И в то же время фарисеи, наверное, тоже слегка удивились. Потому что они такие: «Мы вот читали закон, читали пророков. Так может только один Бог? Кем ты себя возомнил? Если можно, мы пойдем дальше». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» 22 стих мне особенно нравится. «И Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: „Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: „Прощаются тебе грехи твои“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: „Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой“». Знаете, Иисус мог взять и просто сказать: «Встань и ходи». Мог? Мог. Он всегда так может. И мы в этом не сомневаемся, потому что мы верим в то, что Иисус способен на это. И эти люди верили, поэтому они и принесли к Нему, не к знахарям, не к лекарям, даже не к священникам, что удивительно. Нет, к Иисусу, потому что они видели, что Он может исцелять. Но Иисус видит ситуацию глубже. Он видит, что человеку нужно не только физическое, но и духовное очищение. И Он предлагает в первую очередь его. И один из двух выводов, которые я делаю для себя из этой главы, то, что духовное, то есть жизнь, духовная вера человека для Иисуса Христа стоит выше, чем физическое состояние человека. И второе, это то, что у фарисеев в итоговом варианте было оба знамения Ионы. И то, что Господь способен прощать, и то, что духовное для него важнее, чем физическое. И эти три дня, которые он провел в утробе земли, но фарисеи не приняли и не поняли ни одного из этих знамений. Хотя мы начали наш сегодняшний рассказ, нашу проповедь о том, что они просили у Бога: «Дай нам знамя». Он сказал: «Я дам вам знамя Ионы». Два знамения он им дал, ни одно они не принимают. Нам необходимо понимать, когда Господь нам дает знамение, и для этого нам необходимо изучать, что и как Он нам предлагает увидеть. И для этого нам надо изучать Его Слово, читать, молиться и больше вникать в то, что Он нам говорит. И перед тем, как перейти к следующему, скажем так, тезисному вопросу насчет Иисуса Христа, у меня к вам такое разветвление, такой небольшой экскурс. У меня такой вопросик. Что бы вы выбрали? Никогда чем-то не владеть или чем-то владеть, то есть обрести это в ходе какой-то ситуации, и потом потерять это в самый нужный момент? Знаете, лично для себя я бы, наверное, предпочел бы все же не иметь чего-то, чем иметь и потом потерять это тогда, когда оно мне надо. Потому что когда у тебя что-то имеется, ты рассчитываешь на это, ты живешь этим. В Москве, знаете, очень много людей, которые снимают свои квартиры, в том числе я. И когда ты живешь в своей квартире, у тебя стабильно, все спокойно, ты понимаешь, что нужно заплатить за то, за то. Но когда ты живешь в съемной, у тебя есть понимание, что как бы, да, если что, за месяц должны сказать. Но как будто вот нет желания вот потерять, хотя ты понимаешь, что ты можешь. Ты знаешь про договор, все остальное, но есть вариант, при котором ты можешь потерять то, что ты имеешь, и этого бы не хотелось. Почему я вообще это говорю? Потому что мы говорили о такой интересной вещи, как знамение. И были люди, да, были люди, у которых было, я, скажем так, немножечко допущу такое изречение, как сказал бы, право, что ли, совершать какие-то знамения, какие-то интересные такие, знаете, необычные, что ли, вещи. Исцелять, изгонять духов. Я думаю, те, кто читает Библию, уже догадались, о ком я. Это были 12 учеников. Если более точно, то мы прочтем из Матфея 10 главы, 1 стих, спасибо большое. «И призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, дабы изгонять, он дал им власть над нечистыми духами, дабы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь». Извиняюсь за горло. И, казалось бы, все хорошо, ты ученик Христа, у тебя есть право, более того, у тебя есть власть над нечистыми духами, над болезнями. Все, казалось бы, хорошо, вот твое личное знамение в твоих руках, иди и твори. И ученики шли и творили. И правда, и они потом приходят к Богу и говорят, вот, нашими вот руками, с твоим благословением мы делали это, у нас все получалось, все замечательно. Но приходит один интересный момент. Мы прочтем о нем в Матфея, 17 глава, 16 стихом. Спасибо. Где приводят к Иисусу одного мальчика, и ему говорят, что вот мой мальчик, он беснуется. Его часто кидают в различные ситуации, но я хочу, Господь, чтобы ты исцелил его. И как мы читаем в 16 стихе, я приводил его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его. Вроде бы власть есть, знамения даны, возможности на месте. А парняга почему-то до сих пор испускает пену. Почему так, Господи? Ты что-то отнял у нас? Мы чем-то провинились? Знаете, это один из интересных таких мест в Библии, в котором прям сказано следующим стихом, его здесь нет, но я прочту. Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его сюда». Знаете, необычно видеть Иисуса каким-то раздраженным, правда? Мы обычно говорим, что Иисус дает покой, дает радость, дает мир, а здесь Иисус раздражен. И, честно говоря, отчасти можно так выразиться, что это даже понятно, потому что, как я уже описал, есть знамения, есть дары. Ты дал их своим ученикам, но не работает почему-то. И почему? Как раз-таки ученики спрашивают. Это Марка, 9 глава, с 28 и 29 стих я прочту. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине, почему мы не могли знать его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Уже здесь Иисус закладывает фундамент под нечто большее, чем просто знамение. Да, ученики ими еще будут пользоваться. Еще будет момент, когда даже после того, как Иисус уйдет на небо, когда Он вознесется, после того, как на них не зайдет Дух Святой, они будут говорить проповеди. Они исцелят больного перед воротами храма. Все это будет. Но уже здесь Иисус закладывает новую, по сути, я бы даже так сказал, современную, нынешнюю тенденцию того, что я бы назвал знамением сегодняшнего дня. Это пост, молитва и вера. Сегодняшний день, которым, скажем так, Христос уже тогда озаботился, потому что иначе мы бы не были все сегодня здесь. Это все идеи Христа. Сегодня мы видим, что молитва, вера и пост совершают удивительные чудеса. Знаете, когда мы говорим, что Иисус передал, ну, скажем так, наследие, Он передал еще и обязательства. В частности, Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Он дал повеление. В этом повелении отчасти и совершается то знамение сегодняшнего дня, о котором говорит нам Иисус Христос, потому что Он здесь говорит, возьмите с собой веру, молитву, пост и идите, провозглашайте Мое имя. И люди, которых вы приведете ко Мне, они будут тем самым знамением, которое будет невероятным, потому что, как сказал в другом месте Иисус, без Меня не можете делать ничего. Чудеса требуют чего-то неземного. И когда Иисус приходит в твою жизнь, это всегда нестандартно, это всегда необычно. два воскресенья назад Михаил Викторович проповедовал на одно место, которое отчасти и стало причиной, по которой сегодня эта проповедь здесь есть. Это место из 1 Коринфянам 1 главы 22-24 стих. Если можно, да, спасибо. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость». Знаете, стоя на кафедре и говоря о том, что, например, остановить солнце или накормить 5000 жителей – это чудо, все будут с этим согласны. Если я буду стоять на кафедре и говорить, что 300 человек Гедеона победили огромную толпу мадианитян, все скажут, что это чудо. Но когда мы говорим о том, что Иисус погиб на кресте для того, чтобы каждый человек в этом зале и не только обрел жизнь вечную, мы говорим, да, это жертва Иисуса Христа. Но мы так к этому привыкли, что мы больше не видим в этом чудо. А это самое большое чудо из всех. Знаете почему? Последнее на сегодня, скажем так, место открывает эту истинную причину, я прошу его высветить, это Луки 15, глава 7 стих. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Один человек, который раскаялся в своем грехе, который принял Иисуса Христа как личного спасителя, становится причиной праздника на небесах. Когда Иона говорил жителям Ниневии, мне кажется, на небесах был воистину действительный праздник. Возможно, даже больше, чем когда Иисус Навин останавливал время, или Иезекия заставлял солнце повернуть и вовсе назад, или когда Иисус кормил 5000 одних только мужей. Но сегодня интересная новость. Там что-то не так, простите. Но сегодня интересная новость стоит в том, что 28 глава 19 стих Матфея, если можно его высветить, говорит нам об одной интересной вещи. Не только мы верим в Иисуса, Иисус также верит в нас. И сегодня нам необходимо быть инструментом Его знамений, Его чудес. Сегодня нам необходимо приходить к людям и говорить, Бог любит тебя, и доказывать, что Он любит тебя. Сегодня мы – причина, по которой на небесах может быть праздник, а может его и не быть. Сегодня Господь дает нам шанс. И в заключение своей проповеди я хотел бы сказать две интересных вещи. Первое – для тех, кто уже принял Иисуса Христа в свою жизнь. Сегодня у вас, как учеников, ранее, как я говорил, есть чудеса. Возможно, они не такие, какие вы ожидали. Возможно, вы не можете изгонять духов или что-либо еще. Но Господь на это способен. Он сегодня, вчера и вовеки тот же. И Он остается таким. Его способности не угасли. Вопрос в том, готовы ли мы их понести. И второе – это для тех, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце. Если ты еще не пришел к этому знамению, если ты еще не ощутил радость этого чуда, по-настоящему невероятного, обливающего теплом внутри, я советую как можно раньше это сделать, потому что это ощущение непередаваемое и ни с чем не сравнимое. Я не так давно принимал крещение, меньше 5 лет прошло. Я хорошо помню этот момент, когда тебя вытаскивают из этой воды, и ты ощущаешь даже мир немножечко иначе. И сегодня я желаю каждому из нас, кто принял Христа, и те, кто еще не сделал этого, те, кто еще не сделал, я лично советую это сделать, потому что это особенное состояние и души, и тела, и разума. Тем, кто еще не принял, я советую сделать это как можно раньше, потому что мы не знаем, сегодня ли наш последний день, или завтра, или, может быть, через пару лет. Но тем, кто принял и получил власть над чадами Божьими, надо запомнить одно. У власти есть ответственность. И у этой ответственности есть конкретное 28:19 от Матфея. «Идите и учите». Благослови нас Господь, чтобы мы шли и чтобы через наши руки проповедовалось сегодняшнее знамя сегодняшнего дня. Аминь. Давайте помолимся.